Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже «прошу», и сделала движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью. Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел канарии с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, бобелину и дрозда в клетке. Почти в течение целых 5 минут все хранили молчание. Раздавался только стук, производимый носом дрозда, дерева, деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых 4 ногах, совершеннейший медведь. Стол, кресло, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич», или «И я тоже очень похож на Собакевича». «Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича», — сказал, наконец, Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговоры. «В прошедший четверг очень приятно провели там время».
«Да, я не был тогда у председателя», — отвечал Собакевич.
«А прекрасный человек».
«Кто такой?» — сказал Собакевич, глядя на угол печи.
«Председатель».
— Ну, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.
Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал: «Ну, конечно, всякий человек не без слабости, но зато губернатор какой превосходный человек».
«Губернатор превосходный человек.
Да, не правда ли?
Первый разбойник в мире».
«Как губернатор-разбойник», — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники.
«Признаюсь, этого я бы никогда не подумал», — продолжал он.
«Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много». Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.
— И лицо разбойничье, — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож, да выпустите его на большую дорогу. Зарежет, за копейку зарежет. Он, да и швиц-губернатор, это Гога и Магога.
«Нет, он с ними не в ладах», — подумал про себя Чичиков. «А вот, заговорю я с ним о полицмейстере, он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицмейстер. Какой-то такой характер прямой, открытый, в лице видно что-то простосердечное».
«Мошенник», — сказал Собакевич очень хладнокровно, — «продаст, обманет, да еще пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья». После таких похвальных, хотя несколько кратких, биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться. — Что ж, душенька, пойдем обедать, — сказала Собакевичу его супруга. — Прошу, — сказал Собакевич. — Засим, подошедший к столу, где была закуска, гости и хозяин, выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на 4 прибора. На 4-е место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме, что-то без чепца, около 30 лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель, и думая, что отроду еще не выходило слово из таких уст, а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто «Ого-го!»
«Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Этакой няни», — продолжал он, обратившись к Чичикову, — «вы не будете есть в городе, там вам черт знает что и подадут».
«У губернатора, однако ж, не дурен стол», — сказал Чичиков.
«Да знаете ли, из чего все это готовится? Вы есть не станете, когда узнаете».
«Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить. Но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.
Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подаст на стол вместо зайца».
«Фу, какую ты неприятность говоришь», — сказала супруга Собакевич.
«А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все, что не есть ненужного, что акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп. Да в суп туда его!»
«Ты за столом всегда эткой расскажешь», — возразила опять супруга Собакевича.
«Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Это бараний бок с кашей. Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по 4 на рынке валяется. Это все выдумали доктора, немцы да французы. Я бы их перевешал за это. Выдумали диету лечить голодом. Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят. Нет, это все не то, это все выдумки, это все... Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. Толкуют просвещение, просвещение, а это просвещение — фук! Сказал бы и другое слово, да только вот что за столом неприлично. У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина всего барана тащи, гусь всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. — Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура. — У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфетку и руки. — У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха. — Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков. — Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом. — Вправду? — подхватил с участием Чичиков. — И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве, как мухи мрут? — Неужели как мухи? — А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?
— В 5 верстах.
— В 5 верстах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. — Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?
— Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке, — сказал Собакевич. — Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.
— Нет, я спросил, нет для каких-либо, потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест, — отвечал на это Чичиков.
— За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки. Потом индюк, ростом с теленка, набитый всяким добром, яйцами, рисом, печенками и не весь чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился. Но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье, ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда, и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами. — Я хотел было поговорить с вами об одном дельце. — Вот еще варенье, — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, — редька, вареная в меду.
— А вот мы его после, — сказал Собакевич. — Ты ступай теперь в свою комнату. Мы с Павлом Ивановичем скинем фраки и маленько приотдохнем.
Хозяйка уже изъявила была готовность послать за пуховиками и подушками, Но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», и хозяйка ушла. Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце. Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большой похвалой об его пространстве. Сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются. Собакевич все слушал, наклонивший голову. И что по существующим положениям этого государства, славе которому нет равного, ревизские души, окончившие жизненные поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтобы таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных бесполезных справок и не увеличивать сложности и без того уже весьма сложного государственного механизма. Собакевич все слушал, наклонивши голову, и что, однако же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их вносить подати, так как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков вырезался очень осторожно, никак не назвал души умершими, а только несуществующими. Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувший голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души. Или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея, где-то за горами и закрыта такую толстую скорлупою, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности. «И так», — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа, — «вам нужно мертвых душ». — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе. — Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — несуществующих.
— Найдутся. Почему не быть? — сказал Собакевич.
— А если найдутся, то вам, без сомнения, будет приятно от них избавиться.
— Извольте. — Я готов продать, — сказал Собакевич, уже несколько приподнявший голову и смекнувший, что покупщик верно должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
— Черт возьми! — подумал Чичиков про себя. — Это уж продает, прежде чем я заикнулся. И проговорил вслух. — А, например... Как же цена? Хотя, впрочем, это такой предмет, что о цене даже странно.
Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку, — сказал Собакевич.
— По 100? — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевший ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.
— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил. — А какая бы, однако ж, ваша цена?
— Моя цена?
Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю, с своей стороны, положа руку на сердце, по 8 гривен за душу — это самая красная цена.
Куда хватили по 8 гривен? Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя. Ведь я продаю не лапти.
Однако же, согласитесь сами, это тоже и не люди.
Так вы думаете, сыщите такого дурака, который бы вам продал по 2 гривенному ревизскую душу?
Но позвольте, зачем вы их называете ревизскими?
Ведь души-то самые давно уж умерли.
Остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубля, извольте, дам, а больше не могу.
Стыдно вам и говорить такую сумму. Вы торгуйтесь, говорите настоящую цену.
Не могу.
Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу. Чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, — говорил Чичиков, однако ж по 1/2 еще прибавил.
— Да чего вы скупитесь, — сказал Собакевич,
— право недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня что ядреный орех все на отбор. Не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите. Вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на 1 час прочность такая. Сам и обобьет, и лаком покроет.